Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой», и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Сегодня в гостях Алина Семенова. Алина – психотерапевт, и она работает сейчас в Австрии, в клинике, специализируется по РПП. В этом эпизоде мы с ней обсуждали сравнение себя с другими. Мы говорили про РПП, мы говорили про то, как мы вообще, люди, взаимодействуем в социуме. Мы говорили про такие эмоции, как стыд, как вина. В общем, очень много чего интересного. Я уверена, что вам очень понравится. Если вам интересен подкаст, то не забывайте подписываться для того, чтобы не пропускать уведомления о новых эпизодах. Встречайте, Алина Семенова. Алина, привет!
Привет, Лиза!
Как дела? Как твое воскресенье проходит?
Да все хорошо. Первый такой выходной после трудовых будней. Рада, что здесь мы творим какую-то креативность сегодня на подкасте. Думаю, будет интересно.
Да, будем говорить, да, про важные темы. Хочу тебя быстренько представить нашим слушателям. Мы с тобой вообще давно хотели записать подкаст, эту тему разобрать про сравнение себя с другими, про связь с питанием, с самоидентичностью. Все ты будешь нам сегодня рассказывать. Мне очень любопытна вообще эта тема, интересно. И так как ты очень у нас занятой человек, специалист, поэтому у нас получилось немножко... Нужно было подождать, но это ничего страшного, все окей. Ты психолог, ты работаешь с расстройством пищевого поведения. Расскажи немножко, пожалуйста, про себя.
Да, я действительно работаю с расстройством пищевого поведения. Но здесь, да, такой тоже момент, наверное, просто его нужно озвучить, что я образование получила в Австрии, и у меня в дипломе стоит психотерапевт, и здесь, да, законы отличные от российских, и я сейчас тоже подтверждаю свой диплом австрийский в России, вот, и там, скорее всего, он будет приравнен к психологу, да, потому что, видимо, медицинская специальность, да, психотерапия только, возможно, на базе, там, медицинского вуза, но при том, что я стоматолог, да, все равно мне нужно было заканчивать лечебный факультет. Ну, да, как бы неважно, психолог в России, психотерапевт в Австрии. Вот, но в психотерапии в Австрии ты работаешь все равно с МКБ-10-11 уже, ты ставишь диагнозы, ты работаешь вообще в клинике, в больнице, то есть, ну, такой вот. Uh-huh. Да, не uh-huh. просто частный там приемный кабинет. А пациенты бывают тоже разные, и пограничные расстройства личности, и биполярные расстройства, и шизофрения, то есть очень большой спектр вообще пациентов, с которыми я работаю. Но в Австрии, в австрийской клинике я работаю уже 2 года, даже, или 2,5 даже года, именно с РПП. Да, я веду группы, веду терапии, вот, мы делаем еще конгрессы.
Супер, очень интересный, классный опыт. Слушай, а вот мне интересно, что тебя привело в эту профессию? Ты говоришь, что ты стоматолог по это как-то первому своему образованию. Вот как ты...
Да.
Твой путь в психологию, какой он?
Изначально мне вообще нравилась медицина, и параллельно с этим, когда, знаешь, вот это поступление ЕГЭ, 11 класс, мы еще участвовали с моим психологом школьным во всяких олимпиадах, и мы их выигрывали на протяжении там 2-3 лет, там с 9 класса, и мне дали стипендию вообще в педагогический вуз, в Армавир, на бюджетное поступление на психолога. Я сказала, что да, спасибо, я уже выбрала себе специальность, пойду в вуз, в медицину. Выбрала стоматологию, я не знаю почему, как-то понравилось, вовлеклась, какое-то воодушевление было. Но еще, не знаю, когда ты маленький такой весь, еще неотесанный, сложно, наверное, что-то выбрать. Но мне очень завлекло меня, мне понравилось, пошла. В итоге переключилась в процессе обучения на челюстно-лицевую хирургию. В России, возможно, да, когда ты заканчиваешь стоматологический, идти в эту специальность. В Европе тебе нужно заканчивать еще 2-й факультет. Я вообще хотела еще переехать куда-то, попробовать что-то, попробовать свои силы, но не хотела еще раз учиться, там, 6 лет, вот это вот все проходить, чтобы быть челюстно-лицевым хирургом, но по стечению обстоятельств мне нужно было здесь тоже подтверждать диплом, я тут работала тоже в стоматологии, я поняла, что 40 пациентов на 3 кресла каждый день, это слишком, как такая, мне сказали мои коллеги, это советская, как похожая форма на советскую поликлинику таких, тех наших времен. Вот. И мне просто отсутствовал контакт с пациентом. Я какой-то день захожу в кабинет и такая думаю, все, мне нет, ну, как, мне не хватает контакта с пациентом. Ну, я по-немецки думала, как-то, может быть, звучит по-русски не очень. Вот. А параллельно с этим ты не имеешь права работать здесь стоматологом, ну и вообще подтверждать диплом, чтобы работать стоматологом, пока у тебя нет вида на жительство. Ну, это все бюрократические вопросы. И я думаю, так, мне нужно выбрать факультет, куда я поступлю. Да, тут либо ты замуж выходишь, либо ты поступаешь. Вот, замуж было сложнее. Я поступила.
В Англии похожая история, да.
В общем, я поступила, и я думала, пойти на какого-нибудь техника просто медицинского, зубного техника, или пойти вот в психотерапию, что ближе. И получилось так, что места были только на психотерапию и только еще в одном городе. И, знаешь, так по стечению обстоятельств тебя занесло. И я уже потом училась, отучилась год. На первой ступени здесь ты учишь все 12 признанных методик. Вот. И потом уже углубляешься в узкую специальность. И я почему-то подумала, что а вдруг мне не нужно ее больше бросать, я пойду дальше учиться. И мне тоже мои там друзья говорили, да вот, а бросай, зачем тебе это нужно, ты уже здесь, там уже нужно уже работать, зарабатывать деньги. Я думаю, нет, что-то ну, не сходится, что-то не клеится. И в итоге я бросила стоматологию и пошла дальше по своей карьерной лестнице в психотерапию. Супер, мне кажется, та профессия, куда я подхожу, отлично, и что мне подходит. Вот именно работа с людьми, работа с, там, с группой. Обожаю вообще групповую терапию, наверное, больше, чем индивидуальную. Когда ты работаешь с группами, с такой динамикой. Ну, это просто черта моей, видимо, такой личности. Что чем больше какой-то движухи, нагрузки, динамики. Вот такой у меня путь.
Классно, очень интересно. Мы тогда сейчас с тобой начнем с такого легкого разогрева, и потом же перейдем к нашей основной части подкаста. Первый у меня такой вопрос для тебя. Что у тебя было сегодня на завтрак?
Я сегодня сделала глазунью, запекла булочки. И намазала туда гуакамоле, или как это называется, да, авокадо с лимонным соком, с перчиком.
Это для тебя типичный завтрак?
Ну да. Лучше яйцо, чем каша. Вот.
Более, возможно, сытно, да, и по белку. Супер, интересно.
Я, да, люблю еще там, не знаю, бекон, еще что-нибудь такое, чтобы ты покушал и пошел, и не думаешь о том, что ты голоден.
Да-да-да, наверняка. Хорошо, дальше. Какой у тебя был любимый предмет в школе? Вот мы с тобой начали говорить про обучение, про школу.
Литература и физика. Это такие два несовместимые, нетипичные предметы, но это мои любимые.
А зависело это от преподавателя?
Я думаю, что нет. Мне просто понравилось, я начала вовлекаться, и потом, когда ты вовлечен, тебе не совсем важны какие-то минусы, ты цепляешься за какие-то плюсы, чтобы себя, наверное, как-то поддержать или что-то найти интересное, да, чтобы не испортить какое-то впечатление. Вот. Но я, насколько помню, что на физике всем было, наверное, сложно, да, и учителя у всех более-менее типичные такие, но ничего, было весело, было сложно, строго, не знаю, но весело. Мне просто нравилось, да, вот эти формулы.
Класс. Хорошо. Какой у тебя любимый вкус мороженого?
Я люблю соленую карамель.
Ага. У нас уже не раз были гости в подкасте, кто очень любит тоже соленую карамель. Но это такой, знаешь, особенно, мне кажется, такой более модерновый, трендовый тоже вкус. Но это реально классная комбинация.
Я один раз попробовала мороженое со вкусом зеленого чая. Было тоже очень вкусное в Baskin Robbins, и потом его никогда в жизни больше не пробовала. Но это было вкусно.
Супер. Какой любимый кухонный прибор?
Я недавно купила себе большую кухонную доску разделочную, деревянную такую. Вот теперь это мой любимый предмет, на котором можно все резать, где все просторно. И такое удовольствие даже получаешь во время процесса.
Да. И часто это бывает, знаешь, если какие-то плохие доски или там старые, то это даже такой какой-то барьер к готовке.
Да.
Вообще, если нет вот удобных приборов, и потом покупаешь, думаешь, о, вот оказывается, что мне нужно было для того, чтобы было интересно готовить или вернуть какой-то вот этот спарк по готовке. Бывает, что даже такие вот моменты помогают.
Согласна, да. Острый нож, хорошая доска, и все. Ты королева кухни.
Это абсолютно. Окей, и последний здесь вопрос. Твоя последняя предсмертная трапеза. Что там будет? Какая еда, какие напитки, закуски, главное блюдо, десерт?
Я скажу честно, я когда увидела этот вопрос, я думаю, да какая трапеза? Мне представился сразу, знаешь, такой солнечный лес, ты идешь на прогулку, думаю, какая трапеза? Я пойду гулять, пойду подышать воздухом. Вот, но если честно, ну, если да, нужно там ответить, то я бы съела какой-нибудь стейк каким-нибудь таким салатом вкусным. Mm-hmm. На десерт у меня всегда тирамису.
О, хай-фай!
Желательно такое итальянское.
Да-да-да. Самый такой вкусный.
Я тирамису человек.
Класс. Это мы с тобой разделим. Будем вместе пред смертью есть тирамису. Готовить её есть. Вот, окей, супер, классно, интересно. Ну что, переходим к нашей уже серьезной теперь части. Смотри, мы с тобой вот хотели поговорить про сравнение себя с другими. Вообще вот эта вот концепция, вот эта тема. И классно было бы, если ты нам рассказала вообще, есть ли какие-то у нас бенефиты от этого? Есть ли какие-то, возможно, какое-то, условно, знаешь, здоровое сравнение себя? А когда это становится уже нам не на пользу? То есть как вообще понимать, что это такое, зачем это нужно нам? В частности, мы говорим про сравнение себя с другими, там, тело, еда, пищевые привычки. Какие действия, возможно, подпитывают это сравнение? А как, если, возможно, мы хотим меньше себя сравнивать? Вообще, реалистично ли это, меньше себя сравнивать? Да, вот, в общем, рассказывай все, что вот ты считаешь, нам нужно знать, и какие-то, может быть, тоже советы.
Мне хочется сегодня говорить, чтобы люди могли что-то прочувствовать, да, не просто какую-то теоретическую информацию понять, а что-то почувствовать, да, и в подкасте, мне кажется, это тоже такое сложное, это вызов для меня, и вообще первый такой мой подкаст, для меня, вот первое, когда ты сказала, давай запишем подкаст, я такая думаю, так, это будет сложно, как вообще дать человеку информацию, чтобы он мог ее увидеть и вообще почувствовать. Я попытаюсь как-то говорить на примерах. Вообще сравнение, да, полезно, не полезно. Но это как, опять же, солнце полезно, это не полезно. Да, если мы много на солнце, у нас получаются какие-то ожоги, какие-то нежелательные последствия. Да, если солнца вообще нет, да, витамина D нет, радости нет. Сравнение может быть полезным, классным, да, если мы понимаем, что зачем мне это, почему я сравниваю, чего я хочу добиться, да, если человек, допустим, идет по какой-то карьерной лестнице или в каком-то спортивном продвижении, или вообще в профессиональном пути, да, как тоже коуч, психотерапевт, и он думает, ага, вот так у меня коллеги сейчас делают, да, вот такие сейчас тренды есть, на что ориентируемся. Дальше важно не поддаться всей этой волне, а понять, что, ага, если я ориентируюсь на эти тренды и иду по какой-то волне, это соответствует моим ценностям, да, это соответствует тому, чему я несу в мир, что есть всегда вот эта граница, подходит ли мне это или нет, да, и могу ли я легко отказаться от этого тренда, или я настолько как бы захвачен или подавлен, или не могу проявить вообще, заявить о себе, проявить своего мнения, что я действительно дальше следую, не понимаю, что я делаю, у меня там получаются дальше какие-то результаты, которые не совсем мне комфортны, или люди начинают, да, меня видеть, моя аудитория начинает меня видеть не так, как я вообще себя вижу, не то, какой я. Поэтому сравнение — это такое 50 на 50. Если я знаю, для чего это мне, то я могу сравнивать себя, какую-то пользу от этого брать. Если я только поддаюсь каким-то влияниям извне, да, каким-то группам, каким-то social media, то тогда, наверное, это уже проблема. И здесь вообще вопрос, да, а что у меня с самоценностью, а что у меня с самооценкой, а знали я себя, а знали я свои ценности, идеалы. И я вот там тоже приготовила, когда тебе рассказывала, 5 наших столпов идентичности. Я брала Петцальда, это человек из интегративной терапии, но тем не менее, он просто сказал, что да, у нас есть 5 столпов, 5 вот этих камней преткновения нашей идентичности, это тело и здоровье, социальные взаимоотношения, куда относятся семья, друзья, коллеги, соседи. 3-е — это работа и продуктивность, наш успех, признание, как я могу там вообще развиваться, чего получать. И материальная защищенность, да, материальная устойчивость вообще в мире. И 5-е — ценности, идеалы. И самое важное здесь понимать, если я сейчас фокусируюсь на чем-то одном, то проседают ли мои какие-то другие сферы, да, если мы в работу очень сильно погружаемся, мы можем тоже забывать про прогулки на свежем воздухе, про занятия фитнесом, про какие-то массажи или вообще чекапы у врача. Здесь важно понимать, что можно представить стул, но тогда уже не на 4 ножках, а на 5, 4 ножки, одна, допустим, посередине, и если мы на ней будем тогда сидеть и понимать, что ага, у меня одна ножка длиннее, то остальные, да, не достают до пола, и получается, ты сидишь на расшатанном каком-то стуле, пытаешься за него ухватиться.
Классная аналогия.
И здесь важно понимать, что ага, знаю ли я вообще, что мне важно для моего тела, для здоровья? Какие у меня вообще социальные взаимоотношения? Хорошо ли у меня все в работе? есть ли у меня какой-то партнер, или мне нужно что-то здесь изменить, какие у меня отношения в семье, кто на меня влияет, да, особенно вот тема семья очень такая чувствительная тема. Я сейчас, да, наверное, нужно сказать, что если мы уходим, углубляемся даже в базу, в какую-то основу, где учат, вообще, что учат люди даже не на психотерапии, а вот я же тоже себе взяла факультет образовательных наук, чтобы лучше понимать вообще культуру, как вообще думают люди, как действуют, вообще движутся массы. И семья — это первая вообще группа, где человек приобретает манеры поведения или вообще поведение, какие-то убеждения формируют свои, свое мнение, да, как мне нужно себя вести, как мне нужно действовать, какой я. И есть семьи, где мы получаем какой-то хороший фидбэк, где есть поддерживающая семья, есть семьи, где есть трудные ситуации, где родители либо вообще не обращают внимания на детей, либо, наоборот, их как-то подавляют и формируют какие-то убеждения, вот. Да, можно, к примеру, мы говорим про РПП тоже, у меня есть очень много пациентов и женщин, и мужчин, и вот даже недавно, не знаю, 2 недели назад, в четверг, мне женщина тоже говорит, у меня красота — это равно худой, и в семье всегда было, ты, если ты худой, то ты красивый. И большую базу нам дает семья, вот эта группа, где мы учимся вообще коммуникации, где мы учимся вообще пониманию себя, пониманию мира, какой для нас мир, какой я в этом мире, где мое место, есть ли оно вообще у меня, да?
Насколько наша идентичность по, допустим, вот этим 5 столбам или 5 ногам у стула, насколько мы можем осознанно менять вот эту вот свою идентичность, то есть свой какой-то вот кто я, к чему я принадлежу? Возможно, уже в осознанном возрасте, да? Насколько это, скажем, мы можем, знаешь, на английском как бы to challenge this, то есть условно, окей, вот это я хочу, чтобы у меня была вот эта часть моей идентичности, а вот это я не хочу.
Супер вопрос, можно менять насколько ты хочешь и насколько ты видишь какие-то свои там сильные и слабые стороны или стороны, которые тебе не нравятся или стороны, которые сформировались впоследствии чего-либо. Вообще, если мы говорим про идентичность, да, что есть социальное, да, еще такое понятие социальная идентичность. Я вот тоже гуглила сначала в Дудене, я посмотрела, да, что такое идентичность. Они говорят как полное соответствие тому, чем ты являешься. А в социальную идентичность, да, я уже брала тогда Гофмана, и он пишет всегда, что социальная идентичность — это характеристика индивида с точки зрения его принадлежности к общности, к социальной группе. Да, и здесь тоже такое важное понимание — что самоопределение вообще идентичности, оно включает в себя сравнение с другими людьми. То есть, когда мы сравниваем, мы понимаем, а в чем я уникален? А что у меня есть такого, чего нет у других? Да? А что есть у другого, чего нет у меня? И это настолько всегда очень красочная мозаика, и ты не можешь быть одним и тем же. Даже те же близнецы, у них всегда есть что-то, да, какое-то маленькое отличие. И люди, когда задаются вообще вопросом, а почему вот у меня есть это, а почему она выглядит так, а я не так, здесь важно вовремя вообще поддержать человека и вообще себя вовремя остановить, где ты не работаешь там в группе, где ты не работаешь с психотерапевтом, даже если ты, да, сидишь, слушаешь свой подкаст, и, возможно, у тебя есть такая ситуация, важно вот в этот момент, когда у тебя есть мысли, а почему я не такая, почему вот, я не знаю, у меня все плохо, или почему у нее там, не знаю, есть вот такой муж, а у меня нет такого мужа, или она выглядит так, а я не так. Да, в этот момент важно сказать себе просто стоп и перевести внимание на себя, да? А что есть у меня? А почему мне важно выглядеть как она или что-то иметь как она? Почему для меня вот ценность того, что есть у другого человека, намного больше? Почему мне нужно этому следовать? Есть же я, есть же моя, да, самоценность, самооценка. Да, как я могу себя поддержать, как я могу ее повысить? А где есть еще сильные стороны? То есть, когда зрение наше, да, расплывается, или когда мы, да, надеваем очки, если у нас, допустим, нормальное зрение, мы все в детстве баловались, надевали очки, там, не знаю, бабушки, дедушки, и потом видели, что, да, ой, я ничего не вижу, там как-то все искажено.
Мир другой, дедушка.
Вот, и также то же самое происходит с нами, да, важно тоже вовремя снять вот эти какие-то очки, которые мы где-то надели, и понять, что, а да нет, вот же, я здесь в своей какой-то реальности сижу в комнате, но посмотреть, что вокруг даже меня, называть какие-то вещи, сказать вообще, что мне нравится, какая я, а что есть во мне хорошего. Потому что если мы будем обращать внимание только на что-то плохое или на какую-то слабую сторону, то мы будем видеть только это. И это будет нас еще больше подавлять. И вот эти все наши сильные стороны, которые у нас есть, ну, они есть у каждого, они просто будут где-то пылиться в шкафу, мы о них забудем, никогда в жизни не будем использовать. Хотя, возможно, там есть что-то, что нужно другим людям, что ждет от тебя, не знаю, мир. И ты можешь, да, это использовать, ты можешь это нести, ты можешь действительно реализовывать себя через свои тоже сильные стороны. И даже слабые стороны можно использовать в свой плюс. Есть случай... Вчера у меня кто-то боялся писать шефу о том, что хочет идти в отпуск. Я говорю, ну, если ты тревожишься, ну, используй это для себя. Скажи, я тревожусь, да, что ну, там, я вас подведу, или, не знаю, все планы пойдут коту под хвост. Используй это для себя, скажи, я ответственный человек, мне очень важно, да, тревожусь по этому поводу. Почему бы нет, почему бы не озвучить, да? То, как ты действительно себя чувствуешь, да, в свою какую-то сторону использовать. И тогда уже это будет не твоя слабая сторона, а твоя даже какая-то сильная сторона или поддерживающая твоя сторона.
Слушай, мне очень нравится вот этот, наверное, даже как рефрейм. То есть, да, допустим, я себя тревожусь, или у меня там стресс по какому-то вопросу. Это, возможно, значит то, что это для меня важно. То есть, знаешь, вот на английском I care. То есть, если бы условно было безразлично, то она, наверное, бы не тревожилась. То, что... А так это не безразлично, значит, это для меня важно. То есть, классно, то есть, как ты говоришь, это получается вот это какое-то неприятное ощущение, вот это чувство. Мы его разворачиваем на то, что во, это же для меня важно, поэтому я так делаю. И я абсолютно вот согласна то, что показать даже какую-то свою уязвимость, то, что рассказать, да, про свои вот эти вот эмоции, то, что и мне здесь неловко, например, вам сказать. И сразу как будто бы получается то, что действительно это моя сильная сторона, нежели моя слабая сторона. Или вот тоже, вот ты говоришь, сравниваем, там, например, муж, да, у кого-то там лучше муж, условно, в кавычках лучше, какие критерии оценивать, да. И мы можем тоже... Например, какое-то вот чувство зависти, да? У нас же тоже вот эта вот везде стигма есть по поводу вот этих вот каких-то, в кавычках, негативных чувств, а? А потом же можно... Да, ну зависть — это тоже может быть продуктивная эмоция.
Да, почему бы нет?
То, что, о, значит, это тоже для меня важно. А что здесь для меня важно? Вот.
И здесь еще важно, наверное, сказать, что как бы вот это, да, все хорошо, обрати внимание на свои сильные стороны. Я знаю, что очень много людей сталкиваются с той проблемой, что но я же чувствую себя уязвимой, я боюсь, что меня кто-то ранит. И здесь такой момент, что, да, как мне начать доверять себе, как мне начать доверять миру, как мне начинать делать какие-то шаги вот в этой, вот в этом моменте, когда я очень уязвим, когда мне очень страшно. Но, во-первых, возможно, для кого-то тоже будет каким-то поддерживающим словом или вообще возможностью подумать дальше. Ни один нормальный, да, человек не будет тебя тыкать в больное место. Вот ты пришел, не знаю, в хирургию с порезанной рукой, и там врач такой: давай дальше, да, что-то потыкаем, чтобы у тебя было еще. Ни один человек, у которого все более-менее хорошо в жизни, да, он никогда не будет тебя за что-то шеймить, он никогда не будет тебя за что-то унижать, наоборот, с внимательностью отнесется, где-то послушает, где-то, может быть, что-то скажет. Да, в лучшем случае просто где-то пробежит дальше по своим делам, ничего не заметит. И всегда очень страшно делать вот этот первый шаг, но, как мы знаем, даже что в процессе вырабатывается доверие к миру, да, уверенность какая-то, понимание вообще, что я делаю, какие-то мои дальше цели, шаги, как я вообще их дальше формирую в жизни. Вот, важно просто делать. И я знаю, что вот этот первый шаг — это очень страшный шаг и очень сложный шаг. Вот. На него всегда нужно время. Но, тем не менее, всегда можно что-то изменить. Или всегда можно что-то попробовать. Это не так страшно. Я обожаю, когда мы в группе играем ролевые игры, да, то есть кто-то приносит какую-то ситуацию, допустим, не знаю, я работаю каждый день по субботам, шеф просит меня постоянно выходить, и я уже так устал, да, и мы учимся ему отказывать, мы учимся отстаивать свою позицию, да, и потом другие там слушатели, наблюдатели в нашей же группе, да, могут давать какой-то фидбэк. Да, но ситуации могут быть разные, ну, это вот, да, как такой один пример. Вот, что можно все тренировать. И в психотерапии также.
Вот, все это скиллы, все это навыки. Я всегда тоже говорю своим клиентам. Даже вот еда, да, это тоже определенные навыки. Причем навыки, это мы привыкли, то, что навык, я не знаю, там, починить стол или выучить английский язык. Но, по сути, я не знаю, наверное, все наши какие-то вот наши действия можно конвертировать в навыки. То есть что-то, что там мы повторяем. И классно, это очень вот, тоже в английском мне нравится слово empowering. То есть это дает силу в том, что о, а это все можно поменять, а я могу. И вот это вот ощущение, то, что я могу, да, это будет трудно, да, это будет некомфортно, да, будет какой-то переходный период, как ты говоришь, тоже первый шаг очень трудно делать. Но это же круто понимать то, что всем этим вещам мы можем научиться и там переучиться.
Ну да, конечно.
Так интересно.
Здесь еще, да, наверное, роль играют дети вообще, дети, подростки или взрослые. Почему с детьми очень намного, мне кажется, легче работать или да, намного быстрее работать, потому что у них еще нет закрепленного какого-то поведения. Uh-huh. То есть, да, если у них там какой-то перфекционизм, он выключается за 1-2 сессии. Да, ты можешь его переформатировать, да?
Uh-huh.
И потом ребенок к тебе приходит и говорит, да, я не убираюсь. Не, у меня все хорошо. Я ничего там не чищу, не пытаюсь все наплистить. Все у меня хорошо. Я убираюсь раз в неделю, как все у меня дома. Uh-huh. Перфекционизм больше меня не интересует. Вот супер же, супер. Но у детей это быстро, потому что у них не закреплено это, да? То есть бывает, где-то психика дала какой-то, не знаю, сбой, или как-то напряжение куда-то пошло не в ту сторону, да, выражаться. И это все очень быстро корректируется. А со взрослыми, конечно, нужно немного больше времени. Да, потому что это все выучено. Люди некоторые живут и 30, и 40 лет с этим. Да, и вот это mm-hmm. тоже такой миф, что РПП не встречается во взрослом возрасте, да, хотя у меня есть mm-hmm. женщины и в 55, и в 65 с РПП. И я тоже, когда рассказывала об этом в общем, своим московским коллегам, да, мне сказали, в 65 РПП или в 55, да, ну, мы таких не встречаем, я говорю, ну, то есть у нас такое есть, и мы потом просто пришли уже к такому выводу, что, возможно, дело действительно в здравоохранении, кто вообще доходит лечиться, кто идет лечиться, да, где, какие mm-hmm. вообще качества жизни и помощи социальной вообще есть, вот, но, mm-hmm. тем не менее, это встречается, и у мужчин также встречается.
Это абсолютно правда, особенно вот то, что тоже у мужчин есть такое тоже какая-то... Ну, неосведомленность, наверное. И даже вот ресерч, да, в ресерче, как правило, в медицинском ресерче больше uh-huh. мужчин участвует. Но когда мы говорим про РПП, то у нас статистика больше про женщин. Но uh-huh. это не значит то, что у мужчин нету. По-моему, нет, это не РПП, это я читала статистику, то, что недовольство своим телом, там 40%, по-моему, мужчин, что-то, ну, там, смотря какая статистика, там женщин больше. Но тем не менее, это, блин, 40%. Uh-huh. Это не РПП, но это вот... что, возможно, что-то пограничное может быть. Что просто у женщин это больше в сторону худоба равно красота, да, вот эта вот социальная установка, а у мужчин это больше там по мышечной массе.
Да, мускулы.
Да, 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 да.
Я хотела сказать mm-hmm. еще, да, добавить к тебе, что про мужчин как-то говорим, да. Если мы сегодня вообще о стигме mm-hmm. говорим, то у мужчин еще восприятие, что, mm-hmm. да, во-первых, стигма у мужчин сама такая, да, сформированная, что ага, мне нужно идти к врачу, мне нужно лечиться, я что, больной? Потому что мужчины за помощью, как мы знаем, обращаются в последний момент, да, и обращаются намного позже, и, да, не все. А вторая стигма — это что, у меня еще женская болезнь будет? Это что, мне сейчас диагноз поставят, и у меня будет РПП? Это же женская болезнь, да? Это такая двойная прям стигматизация. Вот.
Действительно,
это то, с чем мы тоже иногда сталкиваемся.
А вот интересно, у тебя в группе, допустим, пропорционально мужчины и женщины. Как?
За 2 года работы в австрийской клинике у меня было только 2 мужчины.
О.
И одно было обращение из русскоязычной страны.
Ага. А возраст какой у них был у мужчин?
Был подросток 19 лет. Ага. Был еще мужчина 32 лет. И было обращение, ну, тоже порядка там 29, наверное, лет. 29.
Помладше, в общем. Ну, потому что, в принципе, у этой когорты населения больше осведомленности, в принципе, про РПП. Если говорить про 50-60-летних, то у них другие знания, то есть они большую часть жизни прожили, возможно, без информации о том вообще, что такое отношение с едой, РПП. Да. В общем, слушай, да, интересно очень.
Ну, я была очень удивлена и так рада, знаешь, что кто-то из русскоговорящей вообще сферы, да, стран русскоговорящих вообще обратился, понял, что у него, возможно, РПП. Я человек не соцсети, когда-нибудь это случится, да, но у меня всегда есть просто тест, и можно просто мне написать, да, и попросить о каком-то тесте насчет РПП. И когда обратился ко мне этот мужчина, я была очень удивлена, очень рада, что, да, человек обратился. Я думаю, вау, ты крутой. Действительно, это супер.
Да, супер. Говоря про соцсети, обязательно ставлю твою ссылку на Инстаграм, наверное, лучше всего.
Да. Я его более-менее оформила, потому что я начала работать, и ко мне по сарафанному радио начали приходить люди. И они мне пишут: «А вы правда психотерапевт?» Я думаю так: «Алина, нужно с этим что-то сделать». Потому что не было никакой информации, мне просто люди дают друг друга, ну, то есть, видимо, ну, как рекомендуют по сарафанке, а у меня ничего нет. И я думаю, так, Лин, нужно что-то написать, да, что ты действительно психотерапевт, да. Вот, но я когда-нибудь обязательно начну это делать.
Ну, да, 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 это же... Тебе есть что сказать миру, вот, поэтому ты и на подкасте тоже, но это... Качественной информации все равно не так много. Это, знаешь, всегда кажется, то, что уже так много информации. И на самом деле нет. То есть всегда есть люди, которые, от которых, знаешь, вот будет резонировать то, что именно ты говоришь и как ты это говоришь. То есть...
Согласна, да.
Вот, окей. Возвращаемся, мы, видишь, уходим в другие степи. Но это очень все равно интересно.
Да, давай, наверное, я нас тогда верну. Давай. У меня же появилась такая мысль о том, что, да, про восприятие себя, как мы вообще... Да, вот ты сегодня тоже говорила, да, не факт, что какой это будет муж, да. А, когда мы думаем о человеке, мы видим его оболочку, да, мы никогда не знаем, что там внутри, мы никогда не знаем, какая у него семья, да, мы никогда не знаем, какой путь он прошел. И вот мне нравилось, я сюда прям даже вставила, такой, возможно, не очень интеллигентный будет сейчас пример, но это Гофман писал, поэтому это не я. Вот. Он проводил такой тоже социальный эксперимент, вообще описывал, он говорит, ну, представьте вот себе сейчас, да, человека без там, места жительства, да, бомжа, представьте себе бомжа, как он выглядит, да? И мы все знаем вот эту картинку каждого на своя, но мы точно знаем, как он выглядит, да, или он где-то сидит или лежит, там весь небритый, возможно, да, с какими-то там повреждениями или ранениями, да, вот этот запах, что-то там собирает, с какими-то пакетами ходит. И он говорит, ага, вот, мы знаем, что это бомж. А теперь представьте, что вот этот человек сидит, читает газету в метро, вот так, да, нога на ногу, у него там более-менее чистые туфли, но он по-прежнему остается бомжом. Ничего, то есть, не поменялось. Но мы своим восприятием можем строить различные вообще представления о том, что мы видим, как мы вообще что-то воспринимаем. И вот это восприятие на нас очень сильно влияет.
Да, вроде бы один и тот же человек, а просто в другом антураже, в других условиях, и все, и мы его по-другому считываем. И это даже очень интересно бывает. Над собой, может быть, так проводить эксперименты.
Да.
В разном обличии приходить в разные какие-то круги. Вот, кстати, что ты думаешь по поводу такого челленджа? Потому что вот всегда, например, когда особенно мы приезжаем в какую-то новую, допустим, страну, и путешествие в этом очень классно, то, что ты в новых условиях, а мы же всегда... Мы действуем по-разному в зависимости от того, в каких условиях мы находимся. То есть наш environment вот этот, да? И условно одела одну одежду, у тебя там одно, грубо говоря, настроение. Или ты хочешь быть такой. Одела другую одежду, там накрасилась по-другому или вообще не накрасилась. Это так вот такой даже над собой мини-эксперимент, если проводить.
У меня так одногруппник делал. Мы вместе с ним стоматологию изучали. Он, то есть его внешность, она такая, подходит под разный вайб, да, и он приезжал в Европу, там, в Испанию, в Италию, говорил, а я сегодня там из России, смотрел, как относится к русским, а я там сегодня из Италии, смотрел, как относится к итальянцам, знаешь, вот так вот.
Класс.
И он говорил, и он потом делился вообще своими впечатлениями, кому как относится, кого как воспринимать из-за своей вот этой стигмы, да. Это было, то есть, такое прикольное. Но опять же, да, вот эти моменты, надел очки, как будто ты умнее, да, да, и опять же, да, вот как мы вообще судим вообще людей по оболочке, то, как они себя ведут. Что, наверное, важно сказать, тут я прям, наверное, процитирую, что индивид развивает свою идентичность во взаимодействии с ожиданиями, которые общество залагает на различные социальные позиции, которые он занимает. И если, да, нам что-то общество диктует, как я должен быть выглядеть, да, что у меня должна быть, я не знаю, учеба, там, семья, работа, там, машина, хороший дом, то все, если я не успел в какой-то момент времени вот что-то создать, да, свежий, или вот так вот выглядеть, то все, меня, допустим, как будто меня должно общество исключить. Да, но благо, что мы живем в более таком развивающемся современном мире, и вот эти вот функции стыда и вины, они на нас все равно влияют, но, тем не менее, уже не так, да, особенно в нашем таком молодом поколении, когда все такие более свободные, более раскованные.
Интересно вот челленджить, наверное, вот эти вот какие-то установки. Вот, условно, знаешь, вот что такое мой успех, условно, допустим, вот мой карьера, окей, как это выглядит, например, допустим, условно, о, это там я езжу на такой-то машине, да, И тут такое, о, интересно, а согласна ли я с этой установкой? Мне кажется, то, что очень полезно больше задавать этих вопросов, то, что так, это такая вот, условно, такое у меня правило, такое, такая установка, то, что успешность, успех, точнее, это равно вот так вот. Или когда я успешная, значит, я имею или делаю это.
Mm-hmm.
А это реально то, с чем я согласна? Или это то, что я просто увидела, когда я росла в своей культуре? Допустим, о, если я вот тоже преподаватель, значит, я обязательно буду носить очки. А, нет, а я вот буду преподавателем, который не носит очки, допустим, да. И вот как ты вот, твое мнение по поводу того, чтобы регулярно ставить под сомнение вот эти вот автоматические мысли, автоматические, ну, предвзятости, ожидания по поводу того, вот, что такое успех, что такое я красивая или человек красивый?
Я за, в любом случае. Это как у нас тоже в моей сфере поведенческой психотерапии, мы работаем как целеориентированно, и я всегда корректирую цели. Я смотрю там каждые 2-3-4 месяца, я смотрю, ага, мы сейчас в этой цели, мы сейчас движемся туда, мы уже достигли, чего мы дальше хотим, да? Такая корректировка, как пит-стоп какой-то, да? А сейчас чего я хочу? А на что у меня сейчас фокус? Я за, абсолютно. Я начинала, да, там говорить про вообще дальше социальные вот эти наши чувства стыда, вины. Но сейчас коротко еще расскажу. Я хотела сказать, что у нас есть не просто в личном каком-то развитии какие-то ожидания, но у нас, да, если мы там еще в какие-то дебри идем, у каждого всегда есть какие-то ожидания. Каким должен быть я врачом? Каким должен быть я психотерапевтом? Если мы говорим вообще о личном каком-то развитии, о личностном развитии, да, то многие люди гонятся за какими-то, опять же, идеалами. Если даже углубляться в какие-то сферы более узкие, да, то каким я должен быть врачом, психотерапевтом? Кто-то гонится за чем-то и не понимает, зачем. Да, есть вообще психотерапевты, которые очень классно работают с какими-то заболеваниями, с шизофренией, к примеру, да, но они почему-то думают, что ага, вот сейчас есть тренд какого-то РПП, да, мне нужно идти в этот тренд, мне нужно наверстать какие-то скиллы, чему-то обучиться. С одной стороны, да, мы всегда, нам важно развитие, и мы всегда приветствуем, да, вообще развитие длиной в жизнь и обучение, но, тем не менее, если ты супер силен, да, в каком-то лечении заболевания, то действительно тогда уже, да, вопрос возникает, надо ли тебе себя переквалифицировать, да? Понятное дело, ты можешь обучиться, ты можешь что-то знать, ты можешь что-то попробовать, но действительно, если ты помогаешь, там, не знаю, тысячи людям улучшать свой комфорт вообще жизни, имея какое-то заболевание, и переключаться, а надо ли тебе это вообще? Понятно, что это может быть иногда скучно, надоедливо, но страдает сейчас вообще, о чем я говорю, страдает иногда качество вообще помощи. Сейчас, я так понимаю, вот этот тренд РПП заканчивается, да, и очень много специалистов туда пошли. Спасибо вообще Инстаграму, я вообще люблю, что они делают такие хайпы, тренды. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, это злая вещь, с другой стороны, люди начинают больше обращать на себя внимание, больше вообще задаваться вопросом, ага, а что я сейчас ем, а как я вообще сейчас живу, а есть ли у меня действительно какие-то расстройства или нет, да, то есть вообще тренд вообще психологии набирает обороты, да, скажу так, вот. Но, тем не менее, важно всегда делать вот этот чекап, да, как мы говорили, и смотреть, а действительно ли я иду туда. И если, да, мы возвращаемся к этим же очкам, вообще к этой какой-то стигме, что вообще отсюда нужно понимать, что мы тем самым можем понимать вообще роль информационного контроля, как вообще управляем мы миром, как мы управляем собой, да, и понимать, что, ага, если я себя сейчас вот так продаю, да, преподношу, как у нас очень много, да, вот этих тоже курсов по личностному там росту, развитию, как себя продавать, как себя преподносить, понятное дело, что здесь ты все равно уходишь в то, что, ага, я сейчас даю какую-то информационную подложку, да, на что я привлекаю людей, дальше люди приходят, и потом с чем они сталкиваются, действительно они соответствуют, я соответствую им, их ожиданиям или нет, или они там что-то получат больше, или наоборот разочаруются. И здесь важно просто понимать, какой я, да, так или иначе. Это простой вывод, важно обращать внимание на себя, чего я хочу, а какой я. Да, и доставать себя вопросами 50 раз на дню, а чего я хочу, а сейчас что я хочу, а это мне нравится, а вот это мне не нравится, а почему я позволяю, да, что ко мне там кто-то так относится, что мне мешает отстоять какие-то свои границы. Но это, да, такой тоже момент. Ну, в зависимости от ситуации, да, какого-то достаточно более четкого примера, но здесь же опять такой момент. Возможно, я привык к тому, что кто-то очень долго нарушал мои границы, кто-то очень долго мне говорил, как мне нужно жить, да, что я настолько привык, что я завяз в этом болоте, да, которое меня засасывает. И ты думаешь, ну, вот у нас вот так было принято. Ну, почему я сейчас буду говорить, да, об этом? А есть же другие тоже люди. Ну, а как другие люди мешают тебе жить в рамках своих границ, в рамках своего какого-то развития?
Мне кажется, я абсолютно согласна, и мне кажется, знаешь, что часто вот по поводу вообще разговора про личные границы, ну, мне кажется, не все понимают, что это вообще такое, и то, что есть такой вот страх, что, ну, если я буду выстраивать эти личные границы и их отстаивать, то я якобы отгорожусь от других людей. То есть есть такая, знаешь, как будто категоризация, то, что... Ну, опять же, это все или ничего, да, то есть, а, личные границы, значит, то, что все, я стены строю вокруг себя. Ну, это же не так.
Ну, я понимаю, да, тебя. Это обычно, да, это же всегда страшно, когда ты, ну, не знаю, когда человек приходит в психотерапию, да, и он слышит что-то о границах, о том, что можно себя выбрать, о том, что можно заявить о себе, сказать там, маме, коллеге, да, что я хочу вот так вот, и так не будет, как было раньше, да, всегда страшно, что от меня откажутся. И здесь опять же, да, вот эти вторичные выгоды, да, а чего я хочу, жить и так дальше, сохранять более-менее какие-то отношения, даже если они плохие, или действительно уже перестать истощаться от каких-либо ситуаций и выбрать себя, да? Опять же, вот эта изъезженная фраза «ты не будешь всем нравиться», да, и у меня здесь такой вопрос, а нужно ли вообще всем нравиться? Да, ну это, ну как бы тоже, что за такой мотив? Мне нужно нравиться всем. Ну я вот не хочу точно нравиться всем.
И тут, знаешь, и даже спросить себя, а мне все люди на свете нравятся? Ну нет, конечно. Почему тогда я ожидаю, что я буду всем нравиться?
Ну да, ну и... Смысл? Зачем? Ты никогда не будешь подходить под... Да, у нас же есть вот эти, опять же, группы сформированные по той же какой-то социальной идентичности, по идентичности твоей, да, твоим ценностям, идеалам вообще, как ты. И между этими группами также возникает конфликт. Да, это такой же более там философский такой вопрос, что, ага, что мы дальше делаем? А как мы вообще интегрируем? Что мы делаем с обществом, чтобы оно было более открытым, более принимающим, да? Где мы все это объединяем? И это всегда, что один человек может уметь кататься на лыжах, да, принимать участие в соревнованиях, а с другой стороны он идет дальше танцевать латинские танцы, да. А кто-то из этих лыжников не любит латинские танцы, да, а те, кто в латинских танцах, не любят, там, не знаю, лыжников или там, не знаю, какую-нибудь езду на лошадях, да. Опять же, это всегда все очень перемешано, и мир очень сложный, и этого не нужно пугаться, да, и вообще задача, как вообще и педагогов, и психологов, и там психотерапевтов, донести человеку, что мир сложный, но это наоборот как бы хорошо, в нем можно жить, в него можно встраиваться, и не говорить, да, о том, что это все, не знаю, все там просто, да, как-то.
Мы проще на это смотрим, но концепция это сложная. Но это хотя бы, это просто раскрепощает о том, что, ну, вы знаешь, это не черно-белое, это 50 оттенков серого, если так можно выразиться.
Да, чтобы не было кого-то, ну, чтобы не было вообще страхов жить да, в мире, чтобы не было страхов как-то взаимодействовать с людьми или проявляться. Да, и нужно просто понять, да, что это сложная конструкция, но тем не менее она посильная, и он такой удивительный, интересный мир, в нем есть вообще все, что угодно. Да, и мне кажется, чем там ты старше становишься или вообще где-то путешествуешь, чем ты больше путешествуешь. Вау, ого! Всегда такие впечатления.
Да.
Такое, а вот этого я еще не знала, а вот здесь вот так вот было. А сегодня у меня вот такой вывод. И не знаю, если у нас да, там прям... Я думаю, что у тебя слушателей более такой возрастной группы от 18, наверное, да, плюс-минус.
Да-да-да-да, то есть там 18 до в среднем 40, ну и старше тоже, ну как бы если брать большую часть.
Слушайте. Но они тогда знают, если они посмотрят на 10 лет назад, там, на 5 лет назад, и о каком-то своем мнении сейчас подумают, они ну, все равно будут, а, вот это я так думала, это все ерунда, вот так сейчас работает. Ну, это всегда такое.
Это нормально менять свое мнение. Это знаешь, вот когда ты в какой-то степени публичный человек, например, YouTube, да, вот часто ютуберы получают критику, потому что от каких-то своих этих, ну, фолловеров, подписчиков, то, что вот, а 10 лет назад вы говорили вообще другие вещи.
Uh-huh.
А что вы хотите, чтобы я 10 лет была одним и тем же человеком?
Да.
Не дай бог. Если бы вы записали себя на диктофон 10 лет назад, вы бы сейчас это прослушали и сказали, о, что я несла, это знаешь. Это нормально менять.
Да.
Конечно, мы, не значит то, что мы меняем мнение, то, что, о, сегодня мир, значит, планета плоская, а завтра она круглая. Нет, мы не говорим не по такие вещи, конечно. Я не буду через 10 лет говорить то, что доказательная нутрициология — это фуфло. Но мы говорим про какие-то более такие мелкие изменения во мнениях.
Да, конечно, и вот этот вот, да, твой вопрос, идентичность, можно ли менять? Конечно, можно. Конечно, это все меняется, развивается, и в этом нет ничего страшного. Да, и у меня тоже бывают случаи, когда я, ну, с подростками обычно часто, они говорят, вот если я сейчас вот так буду себя вести, тогда они со мной не будут общаться, да, тогда вот эти два моих друга не будут со мной общаться, да, и всегда вот этот страх, а чего, а как, а что будет, и в итоге потом все равно в реальности все со всеми общаются, по-другому намного воспринимают, и человек себя лучше чувствует, да, но вот эти наши убеждения какие-то сформированы, какие-то наши страхи, они имеют место быть, да. Это же тоже все в порядке вещей. Mm-hmm. Главное, что ты с этим делаешь, как ты это обрабатываешь или перерабатываешь, как ты вообще с этим работаешь, не знаю, будет ли то какой-то, не знаю, тренинг, какой-то курс, или действительно какая-то психотерапия. Да неважно что, а вдруг ты, у тебя будет какая-то просто приятная беседа где-то на улице, а ты потом занимаешься саморефлексией, что тоже очень важно и полезно, и вдруг у тебя что-то приходит на ум, какие-то другие позиции, какое-то другое мнение. Да неважно, здесь да, никто тоже не топит, что нет, нужно идти ко всем специалистам и так далее. То есть я работаю действительно со сложными заболеваниями, там уже куда ты не придешь. Но когда приходят люди, у которых там нет РПП, есть какие-то вот какие-то недочеты, да, или какое-то просто незнание о питании. Я никогда в жизни его не оставлю к себе в психотерапию или там скажу, что да, давайте работать. Я всегда вот либо про тебя говорю, либо там, если здесь коллеги, про своих коллег, да, и говорю, что вам не нужна здесь особо... Мы можем, конечно, встретиться это там раз в месяц, раз в неделю и так далее, что-то обговорить, но здесь нет смысла вообще какой-то психотерапии с этой темой. Когда углублялась в эту тему, мне очень понравилось, что там было написано, что питание — это навык, которому нужно учиться. Да, то есть мы можем дышать рефлекторно, моргать, но ходить, допустим, мы учимся, да, плавать мы учимся. И питаться нам тоже важно учиться. То есть этого навыка никогда не было.
Абсолютно права, потому что мы живем во время, когда, опять же, много противоречивой информации, и эта противоречивая информация, с которой мы, многие из нас выросли, она тоже формирует не только наши убеждения, а убеждения формируют наше поведение и привычки. И, то есть, и поэтому как бы вот это переучивание, и то, что интуитивное питание — это не значит то, что мне просто дано уметь, ну, здорово питаться. Нет, это тоже, то есть навыки здесь в умении слушать себя, умение понимать свои там даже физические ощущения, голод, сытость. Навык остановиться, остановить прием пищи, когда почувствовала комфортную сытость. То есть на эти вот эти микронавыки, но они потом формируются в большие навыки. Я думаю, что и вот такие же примеры можно рассмотреть и в психотерапии тоже. Навыки, опять же, себя слушать. Навыки, не знаю, определять свою эмоцию — это тоже навык.
Да.
Все вот эти.
Да, это же, да, первая ступень эмоциональной регуляции — вообще называть чувства. Научиться, да, называть чувства, узнавать их, где они вообще у тебя есть. Потому что есть люди, которые живут только в голове, очень много каких-то мыслительных процессов, работы именно такой вот мыслительной, а может быть, какие-то травмы, может быть, еще какое-то влияние, да. И люди просто зачастую знают только грусть, которая на фоне, да, эмоций, уже таких повторяющихся многократных, да, она сформировалась, вот она у тебя осталась, и ты живешь вот всю жизнь с этой вот какой-то грустью или с какой-то вот заблокированными какими-то чувствами. И у меня тоже очень часто, я думаю, что это уже ни для кого не секрет, очень часто бывает так, что ты работаешь с человеком, вы, да, двигаетесь как-то дальше вперед, и он приходит к тебе и говорит: вот, я расправился, я начал дышать, на меня как будто ничего больше не давит, я теперь хожу прямо, и мне так хорошо и легко. Контакт с телом, контакт со своими эмоциями, чувствами, это все имеет место быть. Начали говорить про вот эти чувства, вообще про чувства, давай, наверное, просто скажем про вину и стыд, да, наши самые любимые, популярные, что зачастую многие люди испытывают стыд. И вообще, что это за функция? Функция стыда у нас... быть похожим на группу. хочу быть признанным, чтобы меня не исключили, не дай бог, да? Опять же, если мне очень нравится всегда переноситься в другое время. Ну вот представьте, у нас вот есть костер, не знаю, там пещера, какие-то палки, мы ходим в каких-то шкурах и юбках, у нас ничего нету, у нас нет никаких телефонов, мы вообще не знаем, что там есть за пределами, не знаю, моего леса. У нас еще нет колес, мы никуда не путешествовали, мы вот бегаем, скрываемся, да. Естественно, если ты что-то делаешь неправомерное, да, тебя исключают, там забивают палками и так далее. Это вот такая социальная функция, да, вот этого стыда, что если я что-то не так делаю, да, я не принадлежу больше группе. Но у нас, мы не забываем, что у нас современный уже мир, и у нас для каждого человека есть место в этом мире. Да, это такой мой посыл, mm-hmm. что у нас с вами, да, для каждого из нас вообще есть место в этом мире. Ты можешь быть любым. Ты можешь сегодня заниматься конным спортом, завтра идти на стрельбу, послезавтра кататься на лыжах, и никто тебе ничего не скажет, потому что ты приходишь туда, где у каждого есть какой-то свой интерес, и тебя там все считают, да, воспринимают за своего. Да, или ты куда-то там приезжаешь в какую-то новую страну.
Mm-hmm.
Ну, поначалу, конечно, все сложно, а потом ты чуть-чуть адаптируешься, понимаешь, что банковская система работает плюс-минус так же. Продукты в магазинах мы покупаем так же, да, либо мы платим наличкой, либо картой, и мы все равно покупаем какие-то свои любимые продукты, помидоры, огурцы, я не знаю, там какое-то, не знаю, макароны, mm-hmm. мясо и так далее. А потом ты думаешь, ага, ну все же вроде так, просто место изменилось, а что здесь есть интересного нового, да? А какие они, да, какой менталитет, какая культура, что они любят? Как мне сюда, да, вписаться? И когда мы тоже, да, приходим на какие-то, возможно, первые встречи, многие из нас думают, ну, блин, как-то мне тут некомфортно, неуютно, сейчас там меня что-то спросят, у меня язык еще или как-то... А потом ты понимаешь, что ты встречаешь какого-то человека, не знаю, по каким-то, возможно, своим интересам, или он тебе просто нравится, он позитивный. И думаешь, о, да неважно, как мы говорим, неважно, с ошибками, я говорю, нет, нам просто кайфово, да, мы сейчас вот, да, тусим в нашей какой-то компании. И ты понимаешь, что mm-hmm, да, это mm-hmm. можно... Да, обращать внимание на то, что тебе важно, да, на какие-то позитивные вообще вещи, то, что тебе удовольствие приносит.
Не заковывать какие-то такие вот, опять же, те же рамки, установки.
Конечно. Если ты приходишь в какую-то новую группу, куда-то ты приходишь, и mm-hmm. ты и понимаешь, что тебе некомфортно, тебе сковывает, не знаю, тело, ты испытываешь какой-то стыд, важно себя просто вовремя одернуть, сказать, ну и чего ты стыдишься, все же хорошо, смотри, вот тут люди, сейчас с кем-то нужно познакомиться или с кем-то поговорить. Mm-hmm. А что мне важно, почему я здесь, может быть, я на каком-то mm-hmm. мероприятии, открытии, да, а что мне нужно о себе рассказать, возможно, что-то стоит, да, подготовить, да, чтобы не так было страшно, что я могу о себе сказать. То есть какие-то такие mm-hmm. очень обычные житейские лайфхаки, которые очень работают и помогают, почему бы ими не пользоваться. Не спешить делать какие-то выводы, потому что на мысли иногда очень сильно мешают. Да, я могу себе иногда чувствовать хорошо, а потом у меня начинаются какие-то мысли, и я начинаю себя подгонять под это состояние. А зачем?
Uh-huh. Да? Не верить всем мыслям, которые приходят в голову. То, что, типа, мы не наши мысли. Большему количеству людей нужно вот принять эту вообще идею, то, что если пролетают какие-то мысли в голову, это не значит, что вообще должны воспринимать их серьезно.
Uh-huh.
Просто какие-то рандомные messages. О, hello, дурацкая мысль. Ну, давай, до свидос. Я тут своими делами занимаюсь. Ну, типа, когда же принять то, что да, я тебя вижу, если ты поняла, ну, как бы, ладно, да, делай свое дело, я буду свое дело делать.
Да, то, что ведет нас потом к каким-то страхам, каким-то тревогам, лишний раз вот, да, начинает нас возбуждать нашу нервную систему, что я какой-то не такой, что запускается вот этот механизм, что я какой-то не такой. Мне очень нравится вот такой вот вопрос, да, эта мысль приводит меня к цели? Если да, то да, если нет, то нет. Все, не обращай внимания.
Классно, да. Быстрый чекин. Следуем, не следуем?
Но опять же, на это тоже нужна энергия, сила, да, в каком-то состоянии, фрустрированном или нет. Mm-hmm. Насколько долго ты был в каком-то очень, не знаю, плохом состоянии, да, в каких-то некомфортных условиях. Я всегда себя в последнее время дёргиваю и думаю, так, мы думаем сейчас, да, про пациентов, действительно пациентов, там, с диагнозами, с тяжелым случаем, или мы думаем про, вот, да, обычных более-менее людей, которым интересна вообще психология, саморазвитие, у которых там не столь все так, да, плачевно. Мы сейчас о ком говорим, да, потому что это очень важно, это разные вещи.
То же самое даже воспитанием, да. Мои рекомендации могут отличаться разным людям, зависит от того, на какой стадии они находятся, этого пути, какие у них запросы, какие у них проблемы, какие у них цели. То есть, действительно, это очень важно понимать, то есть, знаешь, как бы, какое ухо слушает. Поэтому мы тоже, возможно... Кому-то то, что мы говорим, для кого-то это прям будет вот в точку, а для кого-то это будет не так, возможно, понятно, в зависимости от того, в какой точке этот человек находится. Вот эти вот публичные там вещи, типа подкасты, YouTube, это все классно, но они в какой-то степени все равно обобщенные вещи. И поэтому, если уже на индивидуальную поддержку, тогда есть вот эта вот индивидуальная работа.
Да, ты, конечно, никогда не знаешь, да, а что там за внутренний механизм, пока ты один на один, да, не встретишься с человеком, да, и не пощупаешь, и не посмотришь, да, что там спрятано. Не замыкаться, всегда есть помощь, всегда есть возможность найти профессионалов, всегда есть возможность найти более знающих людей. У меня в университете был врач, с которым я работала, даже два, и мне очень нравилось, как они относятся к своей работе, я вот, мне кажется, это переняла, да, вот опять сравнение себя, что я хочу себе взять, а что я не хочу взять, да, и мне нравится, то есть он не встанет и не уйдет, пока он не завершит свою работу до конца. Идеально то, как ему, то есть, нравится. Это даже не то, что это какой-то перфекционизм, а это просто человеческое уважение к себе, к своему труду и вообще к твоему пациенту. И мне так это всегда нравится. То есть я, мне кажется, я переняла, сравнила себя с другими, переняла это все на себя, и мне это очень нравится. Это то, что мне нравится. То, что я использую тоже в своей работе по сей день. Я всегда доведу, сделаю так, как это должно быть.
И у тебя свои высокие стандарты. Знаешь, вот это тоже очень важно. Вот когда ты... Для меня вот это вот... Я вот так хочу быть. Вот. И это тоже, мне кажется, так важно и классно. Классно знать и понимать свои вот эти стандарты. Да, вот я здесь для себя поставила галочку.
Поэтому я и тебя как-то так нашла. Я сейчас тоже подумала, что... Ну, вообще, я просто думаю, да, с кем вообще ты работаешь, с кем ты вообще взаимодействуешь. Ну, так, Лиза, точно. Супер классно. Мне нужна Лиза.
Знаешь, ты тогда мне тоже... Мы созвонились, я такого... Какая классная девушка. Вышла на контакт, знаешь, и я тоже такое оцениваю таких людей.
Да, но я такой, я радикальный человек. Ну как, в плане, в хорошем смысле, да? Если хотим, делаем, все, да, так, взяли и сделали. Я тоже своих пациентов всегда спрашиваю, вы как хотите, допустим, отказаться от весов? Радикально более-менее или более медленно, да? Очень, очень нежно к себе.
Да, и поэтому скорость изменений у всех поэтому разная, это нормально. У кого-то быстрее будет эффект, у кого-то будет медленнее. И тоже здесь очень важно сказать всем то, что в этом плане вот сравнение не всегда здесь хорошо, то, что, о, у нее там, не знаю, изменения за 2 месяца, а я там уже там 2 года по своим. Окей, файн, у вас у всех разные стартовые точки.
Ну да, и нам нужно ни зачем гнаться. У меня, да, вот есть свой процесс. Да. Поэтому это важно просто понимать, а какой я? Просто, что мне нужно, что мне важно. Вот я такой, и все. И все отстаньте от меня, я такой, я иду в своем темпе. Да, важно же идти в своем темпе, а не в том, который тебе кто-то задает. Да, и мы все люди, мы не роботы вообще ни разу.
Что, серьезно? Мы не роботы? Нет. Алина.
Нет,
мы... Ой, ну я думала, чип. Ты нам кто-то скажешь, что мы можем все и сразу.
Мне не достался чип после короны, после прививки от короны. На меня не хватило чипа.
Ой, да.
Ну что, я когда тебе писала, я тоже сомневалась, там, вот, у Лизы там блог, она развивается, сейчас она меня пошлет, у меня нет никакого инстаграма, кто я вообще, я просто ноль. Я потом, ты, ну что, ну пошлет и ладно, зато я познакомлюсь и пойму для себя, ну, типа, ну и ладно, зато, не знаю, будет сделано.
Знаешь? Нет, я люблю таких решительных людей, знаешь, которые, да, ну окей, отказ, это окей, страх отказа, ну откажу, господи. И все, сами себе барьеры ставят. Да.
Это я также выступала на конгрессе. Наша клиника организовывает конгресс. Я выступала на конгрессе, взяла с собой лист. Распечатала, а я человек, которому нужно пошутить, там еще что-то. В общем, я написала туда еще свои шутки, такой стендап выступление. Я выступила с листком. Я рассказывала на конгрессе вообще, как работают группы, как вообще мой формат группы работает, потому что я... Ну, когда пришла, там никого не было, я допирала сама. И получилась такая новая плюс-минус концепция, как вообще я работаю с группами. Я рассказывала про какие-то плюсы и минусы, вообще какие-то фишки, и читала что-то по листочку. Вот. И я тоже вышла и говорю, ну, знаете, там, да, немецкий там не мой, какой-то родной, мне нужно тоже подсматривать что-то. Вот. И там, я не помню уже дословно, но там какие-то были тоже шутки. В общем, все тоже так поржали. Я такая, ну, все, классно, все. Я в своей какой-то сфере, да. Все, мне важно, чтобы все поржали. Вот. И потом нам тоже пишут. Я тоже выхожу, думаю, да какая-то девочка там, не знаю, какой-то молодой специалист, не знаю, там что-то скажет, еще что-то, что ее, да. Нет, в итоге у нас до сих пор спрашивают про какие-то группы. Мы тут уже прославились на пол Италии, да, Австрии, и нам тоже, я такая думаю, вау, круто. Нам недавно тоже на той неделе пришла заявка от клиники из Италии. И я такая, вау, вот это да, до сих пор все помнят, это же год прошел, а все до сих пор помнят, советуют, кому-то дальше
передают. Последняя рубрика «Правда или миф?». Тут у нас 5 утверждений. Я их буду зачитывать, и ты говоришь, это правда или это миф. Итак, первое. Любое сравнение себя другими — это вредно.
Ну, как мы знаем, да, что это уже миф.
Угу. По внешности можно легко характеризовать человека.
Ну, естественно, нет, да? Что мы уже тоже пытались принести в пример.
Да. Если ничего не чувствовать, подавлять чувства, то будет легче жить.
Конечно, в 100 раз будет легче жить. Ну, это тоже миф, да, естественно. Не советую.
Это безумно важно, и даже когда мы говорим про питание, да, вот тоже часто люди думают, а мне просто там калорий нужно. Нет, друзья, вам нужно учиться понимать свои эмоции, потому что без этого далеко не уйдем. Дальше. РПП — это женская болезнь.
Нет. Вообще, РПП — это вообще не только не женская болезнь. РПП, оно встречается во всех возрастных категориях. Да, у нас есть еще такие прям интересные тоже случаи, когда новорожденные, да, когда новорожденным ставят тоже анорексию, да. Если, допустим, ну вот обычный случай у меня тоже был в клинике 2 близнеца, они оба были с зондовым питанием, но с девочкой было намного сложнее, возможно, ей что-то было некомфортно, либо как-то что-то повредили и так далее, она отказывалась от пищи вообще. Мама еще такая очень сильно тоже, да, тревожилась. Ее мог накормить папа, и то изредка. Да, и это такая очень тоже серьезная глобальная работа. Но тем не менее, это все возможно.
Mm-hmm.
Но РПП встречается вообще во всех возрастах. Mm-hmm. И РПП тоже очень коморбидное заболевание. Оно как симптоматика еще встречается и при пограничных расстройствах, и там, и при депрессии. Оно везде может где-то коррелировать с другими заболеваниями. Нам при лечении важно иногда понимать, что было первичнее, РПП, либо там депрессия, да? Какое главное заболевание, mm-hmm. что мы можем вообще там сделать в этой ситуации. Да, очень коварная штука, но, тем не менее, лечится, подается лечению.
Да, окей, и последнее у нас что? Обращаться за помощью можно в любом возрасте.
Естественно. И нужно. Можно и нужно. Да, если есть какая-то потребность, то лучше не молчать. Лучше это исправить, да, и прожить даже тот же остаток лет, если это уже достаточно во взрослом возрасте, да. Уже его хоть так качественно прожить намного лучше, чем нежели... Да, дальше мучиться. Это вообще посыл был от моей пациентки, которая 65 лет, она пришла в нашу группу, и она сказала, что все, я уже не могу жить с РПП, да, то есть меня это все напрягает, и там у нее уже там и остеопороз, и различные другие сопутствующие там заболевания. Mm-hmm. Она говорит, я вот как-то подумала, решила, что почему бы нет, вот сейчас есть какая-то помощь, и мне важно, да, ее получить. Это вот мессенджер mm-hmm. был от пациентки, даже не от меня, а вот как говорил человек.
Это очень ценно.
Что, мол,
да.
Такие мнения тоже есть.
Это ты же вот узнаете про себя что-то интересное. То есть смотреть на себя со стороны по-другому. Я имею в виду, когда вот ты работаешь над собой в разных областях, в психотерапии, над питанием, например, там, нутрициологом или комбинированно. Угу. Это же как минимум любопытно. И это тоже классная причина. Хорошо, что-то хочешь последнее сказать, какое-то пожелание, какую-то мудрость нашим слушателям?
Я в последнее время всем желаю хороших специалистов на своем пути, на вашем пути. Да, и здесь бы тоже хотела вам пожелать, чтобы вам встречались профессионалы. Да, не бойтесь никогда сказать нет, не бойтесь никогда выбирать и выбирать себя и вообще выбирать что-то для себя. Все решаемо, все можно преодолеть.
Угу. Класс, спасибо большое. Это ценно слышать, знаешь, от тебя как профессионала и как классного человека. Поэтому обязательно оставлю на себя ссылку. Вот, проходите, фолловите, подписывайтесь. Это будет давать Алине стимул вести соцсети.
Да-да-да. Посетите мой руинированный Инстаграм.
Вот, класс, хорошо. Тогда будем закругляться. Спасибо тебе большое. Прям безумно было интересно с тобой говорить.
Можно, говорю, сразу писать, вы точно психотерапевт? Тогда я пойму, что вы...
Что вы из нашего подкаста. Кодовое слово. А вы правда психотерапевт? А вы точно профессионал?
А вы правда?
Вот. Спасибо большое тебе. Пока-пока.